Всем привет-привет! Вы слушаете «Кем мы стали?» и это 50-й юбилейный выпуск. В нем мы поболтали с Полиной, рассказали про наши апдейты из жизни и работы, также поделились апдейтами некоторых наших гостей где-то на 15-й минуте, и в самом конце мы рассказали о успехах и провалах нашего подкаста за последний год. Так что наслаждайтесь, вспоминайте разные выпуски и идите слушайте выпуски, которые мы упоминаем, если вы еще их не слушали.
Да-да-да, не, мы тут думаем просто, что вообще изменилось, я говорю, я не знаю, у меня в последнее время ностальгия по прошлому, по тому времени, когда мы были молодыми, а вот сейчас все болит, и вообще память плохая становится, короче, проблемы какие-то.
И это только 26.
Мне еще даже нет 26, у меня еще целые, чуть-чуть, пару недель еще осталось, да, мне кажется, это просто подходит время. Да, у меня день рождения 7 декабря, дорогие слушатели.
Мне легко делать апдейт, потому что, мне кажется, у меня изменилось все. Я ушла со своей предыдущей работы, потому что у меня уволили половину команды, и, в принципе, стало как-то тухло, и я ничему не училась. Главное правило в построении карьеры — это уходи, как только ты ничему не учишься новому.
Поэтому ты ушла когда? Где-то
в июне.
В июне, то есть в середину коронавируса, да, просто взяла, да, и бросила,
да,
работу.
Ну, я решила, что я достаточно классная, чтобы найти работу в трудные времена. И, в принципе, оказалась права. Ну, я на самом деле знала, что я могу себе позволить отдохнуть несколько месяцев и не стрессовать. Вот. И, наверное, это самый главный и большой апдейт, что я перестала стрессовать, когда я не работаю, потому что раньше моя ценность, она очень сильно была завязана на работе, и я считала, что если у меня нету каких-то достижений на работе, то я вообще сразу скатывалась в самоуничижение. Но в этот раз все прошло реально классно, я просто отдыхала, проводила хорошо время, училась и искала новую работу, и вот недавно, несколько недель назад, вышла на новую работу на 100% удаленку в лондонский очень маленький стартапчик 11-м сотрудником. И у нас там вообще очень весело, мы боремся за выживание, за то, чтобы потратить меньше денег, чем мы когда-нибудь заработаем. Так что теперь я маркетолог на все руки, я делаю все. И это очень весело и прикольно, потому что я каждый день чему-то учусь новому. Сложно тоже, но команда классная, поэтому я супер-супер довольна.
Мне кажется, у тебя хороший опыт на нашем подкасте тоже. Команда из двух человек, можно что-нибудь за 100 рублей продать, пожалуйста.
На самом деле,
какую-нибудь рекламу купить ВКонтакте.
Еще и наоборот тоже помогает. Ну, то есть у меня, конечно, стало намного меньше времени, но при этом у меня появилось столько идей, что можно сделать с подкастом.
Я их пока не слышала, к слову.
Да, потому что у меня не было времени сесть и это записать. Но действительно помогает вот стартап-культура тем, что ты как бы чувствуешь себя, как будто у тебя есть сила что-то изменить и что-то сделать. Потому что когда ты в большой компании, ну, ты чувствуешь себя таким вот одним из миллиона человек, и как бы если ты даже что-то сделаешь, то особо ничего не изменится. Если ты ничего не будешь делать, то тоже ничего не изменится. Поэтому у тебя нет вот этой вот какой-то внутренней силы идти вперед. А когда очень маленькая команда, то ты как будто всегда чувствуешь, да, что ты способен сделать очень много и что-то изменить. И мне кажется, это на все сферы жизни влияет. То есть я начала быть более проактивной во всех сферах жизни. Кроме работы, даже не знаю. Наверное, да, то, что я стала спокойно относиться к тому, что там я работаю, не работаю, как-то у меня что-то получается или нет. В этом, конечно, большая заслуга курса Лены Дегтярь, который мы прошли вместе с Машей по принятию себя, потому что, несмотря на то, что я не увидела каких-то супер изменений сразу же после курса, но вот какие-то очень важные зерна этот курс посеял в моей голове, и я поняла, что ценность человека не зависит вообще ни от чего, И эти идеи, они как бы меня очень сильно поддерживают сейчас в сложные моменты.
К слову, кстати, про Лену Дегтярь мы будем вставлять разные вставочки, что произошло с нашими гостями. Лена, к сожалению, слишком занята, у нее ребенок, вот, так что она не смогла рассказать про ее апдейт, но у нее действительно много происходит всего нового в жизни, так что подписывайтесь на нее в Инстаграм, там и узнаете.
Да, на самом деле с некоторыми гостями проще, потому что можешь просто пойти в их соцсети и увидеть их апдейты. С некоторыми сложнее, кто не так много выкладывает.
Я согласна абсолютно с тобой, что курс Лены помог, хотя я вроде как все знала, да, но все равно побольше практики, больше глубины помогает, особенно во времена короны. Мне еще помогало то, что в плане числа учеников ничего особо не изменилось. Ну, как изменилось немножко, то есть оно все-таки вверх-вниз как-то растет туда-обратно, и корона в этом не помогает, но. Я знала, что можно ожидать было вообще чего угодно, то есть все-таки фрилансерский такой поток мог бы вообще прекратиться, но какого-то такого обвала прям не произошло. И я понимаю, что это все еще может произойти в любой момент, но мне как-то нормально с этим. То есть у нас есть подушка безопасности, и я как-то понимаю, что, скорее всего, если что-то произойдет такое, то это все-таки не моя вина, а вина короны, и мы довольно привилегированном положении сейчас находимся, поэтому, в принципе, не страшно, даже если что-то плохое произойдет, и это как бы меня никак не определяет как человека. За это спасибо Лене Дегтярь, да, и ее курсу.
Скажи про учеников, которые у тебя пришли в твою жизнь.
Да, вот я сейчас как раз про плохое. Недавно совсем у меня ушли ученики от меня, парочку, точнее, как произошло дело. Я преподавала английский двум тренерам из футбольной команды одной из Лос-Анджелеса. Футбол вообще такая штука странная, то есть в футболе есть хозяин команды, и он решает, кого нанимать, каких футболистов брать вообще в команду, а тренера тренера как-то ответственны за все остальное, за результаты. Вот. Эта команда проиграла пару раз, когда не надо было проигрывать, они не вышли в плей-офф, и в итоге этих коучей уволили недавно, совсем несколько недель назад. И, ну, в общем, где-то одна треть, наверное, моего дохода ушла. Но я надеюсь все-таки продолжить работать с командой, и, возможно, они подкинут мне какого-нибудь другого коуча, который не умеет по-английски говорить. Так что все еще есть надежда на это. Но это было немножко обидно. Но интересно, что как только исчезли вот эти несколько людей, сразу пришли какие-то новые, и абсолютно другой получился поток, другое направление. Например, пару людей. По-моему, три человека прям сразу пришло с лингвистикой, притом абсолютно разной лингвистикой, начиная от каких-то олимпиад, которые я прям очень люблю решать со времен школы, и заканчивая программированием в лингвистике, так что мне пришлось обновить свои знания и питона, и пролога, и каких-то других штук. Какие-то классные знания я все равно получаю, и интересно, как это все варьируется.
Какой, может быть, за год самый сложный или необычный предмет, который ты вела?
Да, вот я как раз думаю, вообще много каких-то странных предметов появилось, которые я никогда не преподавала, понятное дело, но людям просто нужна помощь, ну, типа, там, история мира или психология, статистика тоже новый предмет для меня, но самое прикольное, это, наверное, история русских шпионов, и, как я подозреваю, мой ученик, я с ним уже довольно давно работаю, где-то год два, он решил пойти на этот курс, просто потому что я русская, и как бы он меня знает, он такой думает, ну, прикольный курс про историю, про холодную войну, это очень классный курс, я прям его обожаю. Мы смотрим фильмы, обсуждаем фильмы, фильмы про шпионов. Например, мы смотрели «Иваново детство», всякие фильмы с Джеймсом Бондом. Сегодня, кстати, вот я с мужем посмотрела для этого курса «Красного воробья», по-моему, называется «Красный воробей». Недавний фильм 2018 года «Red Sparrow» про русскую шпионку. Вот, там все такие. Мы говорим про стереотипы и про то, как это влияет на отношения двух стран. Очень прикольный курс, мне очень нравится. Я его прохожу вместе с учеником, просто за компанию, помогать мне ему только периодически нужно.
Вот, сейчас будет что... не в тему, да. Короче, но просто мне реально очень интересна на самом деле эта тема, потому что меня постоянно иностранцы спрашивают про то, как показывают типа в русских фильмах американцев и наоборот. И я даже не знаю, что сказать, поэтому давай пришли мне какой-нибудь конспект.
Я могу на самом деле прямо сейчас рассказать очень быстренько. В общем, как оказалось, русских терпеть не могут в Америке гораздо больше, чем не могли терпеть американцев в Советском Союзе. Союзе. Это самая прикольная причина, почему это могло произойти, это потому что в Советском Союзе был только один враг. Это были нацисты, немцы, и Советский Союз очень сильно за это боролся и победил. А тут какой-то капитализм, вообще какая-то падшая система, зачем нам вообще, ну, это разве враг? Вообще-то враг у нас был вот такой-то, а это так, у нас есть свой коммунизм, и это самое лучшее, что вы вообще можете найти на свете, а капитализм, ну и хрен с ним. Поэтому мы как-то не особо воспринимали, я бы сказала, Америку как врага, по крайней мере, в фильмах. Есть исключения, понятное дело, тоже «Встреча на Эльбе», например, фильм про американских шпионов, но если сравнить, сколько в Америке говорят про шпионов, сколько в СССР говорили, вообще огромная разница. И я этого не знала, я думала, что это все шуточки, и что, ладно, КГБ, там всяких русских хакеров не существует, но нет, все не так.
Да, сто пудов до сих пор, вот смотришь фильм, везде есть какой-нибудь русский шпион, и всегда мои друзья-иностранцы возмущаются, что ну сколько можно эту тему эксплуатировать.
Да, до сих пор, да. Вот, если кто смотрел «Красного воробья», вообще любые фильмы, на самом деле, про шпионов, то все хорошие герои русские, все они перебегали на сторону Америки. Те, кто не перебегал, те плохие. Вот. Я думаю, это все, наверное, из апдейтов, то есть у меня есть какие-то новые ученики, я учу странные предметы с ними, и помимо этого я прохожу просто какие-то тонны курсов периодами. Периодически я впадаю в такой: давай пройдем все 10 курсов сразу. Я проходила курсы по фокусам, по тому, как учиться, тому, как проходить курсы, астрофизику, там я ходила на конференции на онлайн по покорению Марса, в общем, какой-то ерундой занимаюсь просто, по-моему, всю жизнь вообще.
Идеальная работа.
Не говори, да, и деньги за это получаю сама для себя. К слову, про чё мы недавно с тобой говорили, про сильные черты характера и как их надо использовать. Тоже курс еще один. Мы эту информацию узнали из курса про счастье, мне кажется, ты расскажи первую неделю.
Да, я уже про этот курс, по-моему, вообще всем прожужжала все уши. Все, меня даже в личку спрашивают, не реклама ли это, потому что я так сильно его
надо написать ему.
Рассказываю про него. В общем, это курс The Science of Well-Being на Курсере, и там, ну, если вкратце, рассказывается про то, где нас интуиция обманывает в том, что нам кажется, что нас это сделает счастливыми, какие вещи, например, хорошая работа или красивое тело, как только мы это получим, мы станем супер счастливыми, а на самом деле это не сделает нас настолько счастливыми, как нам кажется, а есть куча всяких других классных вещей, которые сделают нас намного более счастливыми на самом деле.
Какие вещи это вы узнаете из курса?
Да, какие вещи вы узнаете из курса? И действительно, как бы, может быть, ну вот Маша говорила, что типа там не вся наука на 100% действительно подтверждается.
Да, факты... там просто не вся статистика правильная, некоторые факты были опровергнуты. Там, например, то, что счастье не зависит от денег, и то, что счастье, уровень счастья заканчивается где-то на 75 тысяч долларов в год для Америки, но они просто переврали исследования, на самом деле там спрашивали о том, насколько вы испытываете стресс, ну вообще никак с счастьем не было связано. Вот какие-то такие штуки там, возможно, немножко односторонне показаны.
Да, однозначно, там как бы все исследования доказывают одну точку зрения, в принципе.
Да, да.
Но там есть доля правды большая в том, что они говорят, и если практиковать то, что они советуют, то явно жизнь, уровень жизни улучшается.
Ну, например, вот то, что мне очень понравилось, это как раз про сильные черты характера и то, как вы можете использовать это в своей работе. Вот у нас подкаст про работу, и на самом деле, может быть, даже дело не в должности, а в том, как вы используете эти сильные черты характера. Например, у меня первые два — это любознательность и любовь к обучению. Вот. И мне кажется, я их просто вообще на 150% использую каждый день, и больше уже некуда их использовать. И это действительно делает меня счастливой. Я думаю, действительно очень важно. Так что используйте свои сильные черты характера.
Мне кажется, это супер классная идея для тех, кто выбирает профессию или думает как-то изменить, да, может быть, свою работу, потому что непонятно, откуда начать, да, с чего начать. А вот этот тест, он тебе как бы сразу говорит о том, что вот у тебя сильные черты, и они очень как бы не конкретные, да, что о, ты классно пишешь, или ты классно слушаешь, да, а просто такие какие-то очень общие, который, в принципе, можно внедрить почти в любую работу, но это тебе дает хорошее направление, мне кажется.
Так что слушайте курсы, проходите курсы, но не забывайте, что мы не настолько прям продуктивны, это вот мы говорим, курсы, но все это мы прошли за 8 месяцев, так что, или сколько там.
Самое важное, что я прошла почти все, когда я не работала, то есть люди меня иногда спрашивают: блин, ты столько выучила по маркетингу, ты послушала столько подкастов. Я это начала делать только после, наверное, 3 месяцев отдыха, потому что, когда я работаю, я ничего не слушаю, ничего не смотрю, я просто в запаре постоянной и в стрессе, и ничего учить уже в этом состоянии не получается, и это нормально. А когда ты прям супер отдохнувший, ты полон сил, то тогда ты, конечно, учишь много нового.
То отдыхайте, важнее, чем курсы. Все советы надавали. Всем, кстати, всем понравился второй джингл, что вообще ужасно. Человек 6, наверное, написали, что второй джингл понравился. Мне это не понравилось. Вот. Ну, ничего, ладно, теперь буду вставлять второй.
Я ликую просто. Я такая, да. Ну, я очень зависима от чужого мнения, поэтому, когда Маша сказала, что ей понравился первый, мне сразу автоматически понравился первый.
Кто сказал? Ну,
тебе понравился первый.
Я единственная вообще, кто это сказал.
Ты думала, кто-нибудь еще это сказал, кто-нибудь еще, Маша, нет.
Мне все равно первый нравится.
Понимаешь, тебе нравится первый, и ты как бы стойко стоишь на своей позиции, а мне...
Но вставлять-то я буду второй
это
теперь.
Да, это приятно.
Об этом разница.
В конце подкаста мы расскажем про один наш провал и какого самого большого успеха добился этот подкаст.
Мы еще и решили спросить наших гостей из разных выпусков предыдущих, что у них там произошло. Некоторые гости ответили. Если вы наш гость и вы нас слушаете, то напишите нам ваш апдейт. Нам интересно. Выпустим какой-нибудь еще выпуск тоже с вашим апдейтом. А пока что давайте послушаем, что произошло у них.
Первый наш апдейт от Софы из выпуска номер 10. Она некоторое время после университета работала на ужасной какой-то работе, где потратила кучу нервов, но потом начала работать в центре имени Мирхольда.
Привет, меня зовут Софа, и с того времени, когда мы записывали подкаст, прошло, кажется, уже 2 года. Я все еще работаю в центре Мирхольда. На самом деле, внешне кажется, что как будто ничего не изменилось, но внутри я чувствую кучу перемен. Например, наверное, как и на всех, на меня очень сильно повлиял карантин и изоляция. Наш театр закрыли на 1/2. И, наверное, впервые за много-много лет в моей жизни у меня появилась просто куча времени на то, чтобы заниматься собой, на то, чтобы обратиться вовнутрь, а не во что-то внешнее, не в какие-то попытки там, достичь успехов на работе или в учебе. И... мне кажется, я поняла и услышала про себя очень много вещей. Наверное, в первую очередь то, что мне очень хочется замедлиться и продолжать жить в том ритме, который диктовал карантин. То, как мы живем в повседневности, особенно в мегаполисе, это просто не жизнь, а какое-то существование. И это время дало мне подумать о каких-то таких базовых и очень важных вещах, например, о том, что в повседневной рутине можно находить удовольствие, что труд — это не только работа, что, не знаю, какая-то готовка, вышивание, уборка — это все может быть в кайф. И если бы у людей был безусловный базовый доход, мне кажется, общество было бы в 100 раз продуктивнее, потому что люди бы просто круто делали то, что им нравится. За это время я очень много стала узнавать и читать про экологию. Например, я прошла курс в Zero Waste School и начала сортировать мусор и узнала вообще о том, что планете на самом деле очень плохо и тяжело. И это тоже очень сильно на меня повлияло, потому что, ну, на самом деле, когда ты погружаешься в эту тему, ты очень удивляешься тому, насколько все плохо и насколько все к этому равнодушны, если все так плохо. Да, меня даже на какое-то время эмоционально выбило, и мне пришлось чуть-чуть изолироваться от эко-повестки, но вот уже на протяжении 1/2 я сортирую мусор, стараюсь покупать товары без упаковки, стараюсь вообще не покупать неперерабатываемые упаковки, материалы. покупаю только то, что мне нужно, из одежды стараюсь что-то искать у других людей, либо в секонд-хендах. Не знаю, наверное, самое главное, чему меня научил этот год, это тому, что нужно ценить свое время, и что это самый большой ресурс, который мы вкладываем в работу, и что этот ресурс очень дорого стоит. Поэтому, если вам приходится работать с утра до ночи, вы должны хорошенько понимать, для чего вы это делаете. Да, и, в общем, хорошо осознавать, какие ставки. Не знаю, где я окажусь через полгода, но сейчас я все чаще думаю о том, что я вообще не хочу жить в мегаполисе и хочу заниматься чем-то очень тихим, интровертным и своим. Вот такие мысли у пиарщика спустя 2 года работы. Хочу поздравить девочек с 50-м выпуском и сказать, что это очень крутой проект, и я рада, что он живет. Мне дико приятно быть его частью, и я думаю, что он много кого вдохновил на что-то. И я тебе еще хочу сказать, что самая банальная и самая правильная мысль в жизни, наверное, это что после ночи всегда приходит утро, и как бы мрачно вам не было сейчас, помните о том, что это пройдет, и когда-то будет снова здорово. Вот, спасибо.
Следующий апдейт от Ольги Дьяконовой из выпуска номер 5. Она долгое время работала в университете, потом открыла свою школу английского языка, и когда мы записывали этот выпуск, Ольга развивала свой блог и была лингво-коучем. Давайте послушаем, что с ней произошло с тех пор.
Всем привет! Я рада, что девочки пригласили меня в этот подкаст еще раз. И да, за этот год действительно очень многое поменялось, и мне точно есть чем с вами поделиться. Этот год оказался для меня таким переломным. Он изменил меня, трансформировал до неузнаваемости. Действительно, за год произошло много-много всего. И, во-первых, я отказалась от части проектов. Если помните, год назад я рассказывала, что я жонглировала сразу 6 проектами. Сейчас их осталось совсем немного. И самое удивительное, что я практически отказалась от преподавания английского. Как ни странно, ведь это занимало большую часть моей жизни. Сейчас у меня буквально 2 клиента, с которыми мы встречаемся несколько раз в неделю. Все остальное время я посвящаю психологии. Действительно, я еще больше увлеклась психологией. Я достала 2 диплома, которые пылились у меня на полочках. Я достала диплом школьного психолога и вспомнила, что когда-то я проходила переквалификацию на гештальт-психолога. С этими 2 дипломами я сначала пошла в институт психиатрии питерский, где выучилась на КПТ, то есть когнитивно-поведенческую терапию. Мне это настолько понравилось, что я подумала, а не продолжит ли мне учиться? И летом я сдала вступительные экзамены и поступила в магистратуру в МИП. Боже мой, я забыла, каково это. Учиться, не покладая рук за несколько дней до экзамена. Ночью все повторять и потом выходить на тестирование. И вот в 32 года я студентка. И знаете, я скажу вам, что это захватывает, это очень интересно. Ты вновь и вновь что-то изучаешь, смотришь, а можно ли это применить на практике. Кстати, я начала рассказывать о психологии и даже скорее о психологии продаж у себя в блоге. Мне не хотелось, да и не хочется работать с какими-то семейными ситуациями или быть детским психологом, но мне интересна тема денег. Поэтому я сразу объединила те знания, которые у меня есть. А у меня есть знания в бизнесе, потому что я с нуля, с минимальными вложениями запускала свою студию английского. У меня есть знания психологии, нескольких школ, направлений, коучинг и знания в Инстаграме. Все это я замиксовала и теперь делюсь этим со своими подписчиками, потому что я думаю, что многим интересно узнать, а как же можно продать себя Можно продать свои услуги, можно продать то, что ты делаешь, даже если вы просто общаетесь с коллегой и предлагаете ему куда-то сходить. Это тоже психология продаж. В общем, за этот год много чего произошло, и не только в сфере учебы, в сфере работы. Я нашла в себе силы развиваться, изменяться, и я сама прохожу такую длительную психотерапию, и я двигаюсь вперед для того, чтобы покорять все новые и новые вершины. Я вам могу сказать, что если в какой-то момент у вас появляется желание все изменить, что-то бросить и начать что-то новое с нуля, не отказывайтесь от этого желания. Оно не обязательно все разрушит, и вам придется с руин строить что-то новое. Иногда это бывает процесс обнуления, потом вы отталкиваетесь от донышка и всплываете выше-выше к звездам, чего я вам всем и желаю.
Следующий наш герой – это Илья из выпуска номер 19, которого мы знаем как корреспондента НТВ.
Всем привет! Я с удовольствием хочу рассказать, что изменилось за год в моей жизни, а изменения действительно кардинальные. Значит, несколько слов обо мне сейчас. Я редактор и корреспондент YouTube-канала «Редакция» Алексея Пивоварова. Также я исполняю обязанности шеф-редактора спецпроектов этого канала. В группе Маши и Полины вы меня знали как корреспондента на НТВ. Спустя некоторое время я волевым решением уволился оттуда, сказав себе, что все, я больше не могу бегать за Аллой Борисовной Пугачевой, за Киркоровым, за Басковым, узнавать их замечательные, прекрасные новости, что у них происходит в жизни. Стал искать себе другую работу и попал на телеканал РБК. Мы там делали, кстати, интересный YouTube-проект, у которого почему-то не так много просмотров пока. И этот канал о новых технологиях, он называется «Индустрия 4.0», а на РБК, на телеканале, выходит как проект «Тренды». И мы там делали эти выпуски про бионические протезы, роботов-курьеров, про роботов-хирургов, а что такое Dark Kitchen. Мы делали выпуск про новые технологии в сексе. Естественно, это была моя идея. Вкладки с этой порнографией у меня остались в моем компьютере до сих пор. Но на самом деле это огромная история. Я с радостью познакомился со многими секс-шопами и представителями этой индустрии. Потом грянул коронавирус. Нас всех, образно выражаясь, расформировали. Я познакомился с одной девочкой из редакции, и, видимо, я ее затерроризировал сообщениями о том, как мне нравится и как мне хочется туда, и что в конце концов меня пригласили. Давайте искать себя дальше. Я даже до редакции какое-то время работал, господи прости, копирайтером в Центре радиологии и рентгенологии и писал тексты на эту тематику. Так что, если кому-то нужна консультация по компьютерной томографии, флюорографии, я с удовольствием скину свои справочные материалы. Девчонки, вы классные. Спасибо вам большое. Продолжайте.
Следующая гостья – Маша Милошенко из выпуска номер 7. После окончания филфака МГУ она вернулась в провинцию к себе в Архыз на Кавказ и работала гидом по горным лыжам.
Мне сейчас было немного страшно переслушивать свой подкаст. Я чувствовала внутреннее сопротивление, боялась. А вдруг я наговорила чушь в прошлый раз? А вдруг мне придется сказать: «Ребят, тут такое дело, забудьте все, что я говорила до этого». Как тогда людям прислушиваться к мнению, если оно постоянно кардинально меняется? Знаете, это как если случайно находишь свою переписку энной давности где-нибудь ВКонтакте и думаешь: «Боже, какой кошмар, это что, я писала? Нет, нет, я хочу это развидеть». Ну, я была приятно удивлена тем, что в целом моя позиция, мои ценности не изменились прям радикально, но я углубила некоторые знания, узнала кое-что новое, нашла ответы на некоторые вопросы, на которые в прошлом подкасте не смогла ответить. Пару слов хотела сказать о карантине. Мне лично он помог убедиться в правильности своего выбора уехать из Москвы. пока многие были вынуждены безвылазно сидеть дома, пока москвичи мечтали куда-то выбраться, мы шатались всю весну по горам, жарили сосиски на костре, отдыхали, кайфовали от жизни. Горожане тайком проникали в наш поселок, всеми силами пытались ухватиться за немногочисленные квартиры и остаться на подольше. У нас очень дорогие квартиры в научном городке, и после пандемии они, ну, просто на расхват. Потому что у людей изменились ценности. Вдруг стало понятно, что все блага города рушатся, как карточный домик перед лицом более или менее реальной угрозы. Ни театров тебе, ни кино, ни баров, ни парков, ничего. А горы как стояли, так и стоят, и насрать им на пандемию и на все наши человеческие проблемы. За эти полтора года, с момента записи подкаста, я столкнулась с очередным кризисом. Я не могла понять, что я хочу. Вот я вроде переехала, и все хорошо. Я так и хотела. Я работаю там, где хотела. Но вдруг вернулась депрессия, и на этот раз я не понимала, как с ней бороться. Потому что до этого она приходила, когда все действительно было плохо, а сейчас вроде как все хорошо. И депрессия меня поглотила, а бежать было некуда, от себя не убежишь. Я задумалась, а правильным было решение уехать. Может, надо было в Москве остаться. Но это все бред. Не имеет значения, где ты находишься, если ты себя не чувствуешь и не понимаешь. Никакие переезды и смены обстановки не помогут. Могут отвлечь, да, но изначальная проблема никуда не денется. Мне пришлось изменить свою тактику работы с депрессией. В прошлом подкасте я говорила, что нужно какое-то дело, нужно отвлекаться, не зависать. Я по-прежнему согласна с этим, я не отрицаю, что это поможет, но это все борьба с симптомами. А докопаться до причины все равно нужно. Если это не клиническая депрессия, там уже сразу психиатры, таблетки. На этот раз я не избегала. Я, наоборот, осознанно зависла в этом состоянии, чтобы его проанализировать. Все наши негативные эмоции, которые мы стремимся не чувствовать, печаль, тоска, апатия, стыд, раздражение, все они на самом деле наши друзья. И просто предупреждают, информируют нас о чем-то. «Эй, приятель, тебе плохо. Что-то не так. Подумай, почему так случилось? Что ты можешь сделать прямо сейчас?» Не чтобы выйти из этого состояния, не. Чтобы понять, откуда оно взялось. И анализируя все эти штуки, я поняла, что депрессия тоже в чем-то друг. Она прям таки кричит о том, что ты идешь не туда, куда хочешь, что ты живешь не своей жизнью, и тебе срочно, прям сию секунду, надо возвращаться к развилке, где ты пошел не туда. Я вернулась к этому моменту и поняла, что продолжать работать гидом мне не стоит. 2 года я любила эту работу, радовалась ей. На 3-й год я даже поработала на себя, как хотела, и это было чудесно. Но я очень выгорела. Иногда я просто ненавидела людей, которые мне пишут, звонят, а вы с нами сходите, а вы с нами сходите. Даже рост цен на услуги гидов на Кавказе, чему способствовал карантин, кстати, не смог вытащить меня из этой неприязни и отвращения. Под конец этого сезона меня перестали вдохновлять даже походы с друзьями и даже новые места. Мне все приелось, и я уезжала в город при каждом удобном случае. Отказывалась от работы. И хоть и теряла деньги, мне было все равно. Мне тогда было важнее понять, что все это значит и почему любимое дело вдруг опостылило. И я поняла, в чем тут фишка. Горы – это мое хобби, одно из самых любимых и драгоценных. Не стоит делать из хобби работу. Да, работа должна быть любимой, обязательно. Но если из всех своих увлечений делать полноценную работу, не останется ничего, кроме работы. На что тогда отвлекаться? Чем спасаться? Я поняла, что моя любимая работа на данный момент – это обучение людей, что обучению я готова посвящать весь год. Пока это инструкторство, репетиторство, дальше посмотрим. Буду двигаться в этом направлении, искать свою нишу. Кстати, я по-прежнему работаю с издательством, о котором говорила, «Снег» в Пятигорске. В прошлом году я написала вступительную статью для собрания сочинений к 160-летию Чехова. Это был удивительный опыт, и невероятно брать в руки книгу произведений Чехова, очень красивую, где на титульном листе написано твое имя. В общем, с издательством я продолжу работать. А в горы я буду ходить только для себя, с парочкой избранных ребят-туристов, если захочу чуть подзаработать, но не каждый день на протяжении всего лета. Когда я приняла решение больше не работать гидом на постоянке, мне полегчало. Подобных решений было несколько, потому что депрессия не была связана только с работой, были другие моменты. Но я поняла, что у проблем общий корень, и депрессия стала отступать, потому что я как минимум приняла решение не делать того, что я не хочу, чего и всем желаю. Не делайте того, чего не хотите. Да, будут последствия, обязательно, и к ним надо быть готовым. Вернусь к вопросу о том, как понять, чего хочешь. На мой взгляд, тут помогут ежедневные тренировки. Каждый божий день по 100 раз себя спрашивать, чего я сейчас хочу, а сейчас, что я хочу надеть, что я хочу на завтра, куда я хочу пойти, и делать то, что хочешь. Еще в какой-то момент я поняла, что я разговариваю исключительно чужими фразами о жизни других, я знаю больше, чем о своей. Тогда я отписалась от кучи людей, от кучи блогеров и стала вести дневник, куда записываю свои мысли, вместо того, чтобы постоянно слушать и транслировать чужие.
Еще один апдейт, о котором на самом деле нас спросили наши подписчики, это от Натальи из выпуска номер 46. А если кто не помнит, Наталья геофизик, которая работала в Колумбии, и подкаст закончился тем, что она решила уволиться, и кто-то из наших подписчиков спросил, а что же произошло с ней дальше, добралась ли она до дома и нашла ли другую работу. Сейчас узнаем.
Всем привет, на связи Наталья. В общем-то, все неопределенности, с которыми я столкнулась, завершились вполне себе логичным образом. Спустя несколько дней после записи подкаста я получила официальное сообщение о прекращении работы, и, собственно, так закончилась моя карьера в компании Schlumberger. В Колумбии как раз начали постепенно снимать карантинные меры, и я решила воспользоваться оставшимся временем с пользой и интересом и отправилась даже в несколько путешествий по Колумбии, посетила несколько крупных и не очень городов, посетила достопримечательности, получила такой действительно колумбийский опыт, услышав выстрелы на центральной площади одного из городов. Покупалась в Карибском море, попробовала местную еду в разных городах, и, в общем-то, не было ни одного момента, чтобы я вдруг пожалела о своем решении не принимать офер от компании. У меня даже возникали мысли о том, чтобы остаться в Колумбии и закрепиться здесь окончательно, но все-таки на данном этапе я решила, что я хочу вернуться домой, в Россию, чтобы увидеться с семьей и начать развиваться в новой сфере именно здесь. Компания со своей стороны повела себя очень достойным образом. Они обеспечили мне квартиру для проживания эти 2 месяца, организовали доставку еды 3 раза в день и выплатили финансовую компенсацию за увольнение. Так что мне жаловаться не приходилось. И вот как только в ноябре появились доступные билеты домой в Россию, компания заказала мне этот билет. И я вернулась домой через Панаму, Турцию. Возвращаться в Россию, с одной стороны, было очень радостно, потому что все-таки я возвращаюсь домой, у меня здесь есть друзья, есть семья, которая меня ждет. Но, с другой стороны, на меня сразу напала вселенская грусть, печаль, тоска, когда я увидела это серое небо и не видела солнца в течение 5 дней. И после 2 лет жизни за границей мне стал совершенно чужд наш менталитет. Я уже 2 раза услышала такую фразу, что, мол, как же ты будешь дальше, ведь у тебя нет того, кто тебя будет содержать. Я, живущая 17 лет на полностью своем обеспечении, немножко впала в шок от таких фраз, но все-таки я понимаю, что да, это русский менталитет, нужно либо с ним уживаться, либо бежать от него. И пока я выбрала путь принятия. Так что посмотрим, как дела пойдут дальше, пока я решила не искать никакие компании и отправиться в свободное плавание. Но подробными планами я не очень-то люблю делиться, поэтому продолжение истории можно будет узнать чуть попозже.
Следующие наши гости — это гостья из выпуска номер 4, Настя Ижаковская. Она рассказывала о том, почему она бросила университет и чем занималась дальше. Давайте послушаем, что с ней произошло.
Привет всем слушателям подкаста «Кем мы». По факту моя мировоззренческая модель не изменилась практически, но если не учитывать какие-то глубинные инсайты, вроде того, что я теперь понимаю, что «надо» всегда должно сопутствовать твоим «хочу», и это должны быть неделимые части, потому что я там говорила в своем подкасте про «надо», и то, что важно развивать в себе это понятие. И сейчас я понимаю, что надо, нужно развивать, только так реально трудиться над этим, только тогда, когда ты занимаешься тем, что тебе не нравится, и то, для чего ты не создан. И вот как раз моя работа в Scrum Украина, я там говорила об этом, я уже там не работаю, она как раз о том, что Это то, для чего я была не создана, и здорово, что я это поняла. И сейчас, барабанная дробь, я вернулась в университет, и очень счастлива этому. Я вернулась сюда осознанно, и такого кайфа, конечно, как когда я в первый раз поступила в университет, я не испытывала, потому что это совсем другое ощущение, когда ты возвращаешься на учебу, да куда угодно, когда ты понимаешь, зачем тебе это нужно, и когда ты искренне замотивирован, чтобы добиться успеха в этой сфере, когда ты понимаешь, для чего тебе это нужно. Я сейчас в таком прекрасном периоде, когда у меня есть возможность не работать и просто получать знания, развиваться как специалист, и я безмерно благодарна жизни, что у меня есть такая возможность, и что у меня есть возможность прочувствовать вот это вот ощущение студенчества, просто когда ты можешь получать, не напрягаясь. Интересно, что у меня и до этого была такая возможность, но я не могла это принять, а вот благодаря психотерапии я смогла это от своей жизни взять. Ну и из целей, пожалуй, самое главное и очевидное — это то, что я хочу быть психотерапевтом, не знаю, в какой конкретно это будет форме, да, как это будет проявляться, какой будет метод, потому что я исследую. Уже сейчас я вижу большое количество инструментов, которые даже в самых безвыходных ситуациях, когда человек просто в отчаянии, помогают, решают вопрос с какими-то серьезными заболеваниями, еще что-то. Поэтому я сейчас как коррекционный педагог изучаю это с одной стороны, потом как психотерапевт, психолог буду изучать со второй стороны и с третьей стороны как человек, который просто, который живет свою жизнь. И я сейчас в таком исследовании, изучении, наборе информации и становлении себя как специалиста, который в будущем, надеюсь, принесет много хорошего в этот мир.
И последний наш апдейт — это Аня Савина. Мы с ней учились вместе на одном курсе, и, по-моему, она больше не Савина. Аня работала учителем в школе, но, к сожалению, очень быстро выгорела и нашла другую работу в сфере образования.
Подкаст со мной мы записывали где-то 1.5 года назад. Наверное, главное изменение — это то, что я вышла замуж и завела собаку. У меня сейчас есть прекрасный муж и прекрасный корги, которого я очень долго выбирала. Я работала 1.5 года в «Собаке-гуляке». Есть такой сервис в Москве по выгулу собак и по ситингу. Потом я решила, что мне нравится эта порода, завела корги. И, собственно, вот последние мои месяца были посвящены этому прекрасному животному. Его зовут Умка. Если говорить о карьере, то мало что поменялось. Я работаю там же, разве что стала начальником отдела QA. И вот сейчас прохожу курсы в скиллбоксе тестировщика, и я хочу дальше работать в IT, то есть я там начала прогать, поняла, что это мне нравится намного больше. Конечно, за это время я стала счастливее. Мои главные инсайты в том, что всегда нужно окружать себя классными людьми, с которыми тебе по жизни легко и просто, и которые тебя заряжают, ты заряжаешь их, и, наверное, это ведет к успеху.
Все, дослушали, вот, молодцы, теперь мы рассказываем про провалы и про успехи. Я такой провал придумала, мне кажется, мы провально сделали несколько выпусков с людьми, которые могли бы заплатить, если честно. Было пару людей, мы не будем показывать пальцами, но такие выпуски надо делать платно, мы могли бы спокойно 100 баксов за выпуск заработать, но этого не сделали, вот, или могли бы выпускать только то, что нам нравится. Я думаю, это был наш основной провал.
Ну вот тут могут люди подумать, что любой бренд, который типа...
Не, не любой. Было да. Только пара человек, я бы сказала. Так что многие бренды мы действительно любим, и они нам нравятся.
Да, интересно, что у нас не было рекламы именно как бы никаких гостей, да, которые заплатили за участие. 100% из-за того, что нам просто нравятся эти бренды, и нам интересно было пообщаться с этими участниками. Но, наверное, я помню только одного человека, с которым можно было бы записать платно. Но в целом, как бы, получилось все равно норм. И, опять же, сложно оценивать нам, насколько это интересно.
Да, да. Эти выпуски, кстати, очень понравились слушателям, поэтому мы ничего не можем говорить об этом, да.
У меня есть самый большой мой провал. В целом, как бы, я считаю, что самые большие провалы — это когда ты записываешь с гостем, а потом не выпускаешь. И самый мой большой провал — это когда я 2 раза записала с гостем и не выпустила.
Блин, да, обидно было, притом девушка классная вообще.
Да, да, да. Провал заключается в том, что мы 2 раза записали с прекрасной девушкой Дариной о благотворительности, о том, как она помогает животным. И 2 раза получился очень плохой звук. Причем провал был именно мой, потому что когда мы 2 раз записывали, и она ехала из какого-то приюта где-то за городом, и шел дождь за окном, то, естественно, в этот момент мне нужно было сказать, что давай запишем в следующий раз, но я решила попробовать, потому что я слышала ее хорошо, но дальше все пошло совсем не туда, и, в общем, мы записали 2 раз, и 2 раз я не смогла выпустить. Ну и давай теперь, какой ты считаешь самый большой успех подкаста?
Короче, 1 раз мы в Инстаграме кинули клич, мы искали звукорежиссера, потому что нам как-то вообще не хватало времени на редактуру, и откликнулось несколько человек, и 1 человек действительно остался с нами, и ему, мне кажется, это очень нравится, по крайней мере, мне кажется, что ему нравится, но он очень классно все делает, и мы прям ему безумно благодарны. Олег, привет! Вот, так что если вы подкастеры, слушаете этот выпуск, то берите Олега к себе, он очень классно все делает за относительно небольшую плату по рынку.
Я считаю, что это огромный успех, потому что мы с тех пор начали заниматься в подкасте только тем, что нам нравится. Потому что мы не любим монтировать, а Олег любит и делает это хорошо. И мне кажется, это действительно самый большой успех подкаста в том, что мы перестали сильно, ну, как-то запариваться по поводу подкаста и просто от души его с любовью делаем. Да. И 2 успех, который мы считаем успешным успехом. В общем, у нас появилось сотрудничество с магазином фриланс-услуг Quark. На самом деле нам очень нравится это сотрудничество тем, что действительно прикольные ребята, нам приятно общаться с этим спонсором, и в целом мы поддерживаем саму платформу, и мы даже заказали там джингл. То есть все как-то сошлось, мне кажется, в одно. Мы думали в какой-то момент вообще, нужен ли нам спонсор, что нам делать, нужно ли нам монетизировать подкаст, вообще стоит это того или не стоит. И нам казалось это каким-то очень сложным занятием, и вот искать специально себе спонсора, да, общаться со спонсорами. А в итоге они пришли к нам сами, и общение сложилось, и нам нравится, да, что мы делаем. И это не что-то, что наших гостей сильно заботит или раздражает.
Мы надеемся.
Мы надеемся на это, да. Ну, то есть такая реклама, которую приятно делать, вот. Мне кажется, да, в этом да. Самый большой успех, а не в том, что мы там получили деньги и такие, класс. Мы даже, ну, как бы не потратили до сих пор эти деньги, потому что мы такие, типа, ну, окей. Вот, но это классный индикатор, мне кажется, просто для нас самих, да, что мы вышли на какой-то уровень подкаста, что нам за это готовы платить деньги. Да. Это очень приятно.
Ну, и другой, наверное, индикатор этого же уровня, это то, что, как ты сказала, все как-то поставлено более-менее на поток. То есть мы все делаем, я думаю, лучше все-таки относительно, но в то же время мы меньше паримся, это классно. То есть мы такие уже прокачанные подкастеры, и как-то подкаст есть, прикольно. Как бы сильно ничего не надо делать, оно как-то идет само собой, идет. Это классно.
И мне нравится, что у нас уже нет каких-то супер сомнений, о, что же нам делать, делать нам или не делать.
Делай.
Просто мы делаем, потому что нам нравится общаться с интересными людьми, и вот эта вот часть, она занимает большее количество времени сейчас, именно общение, запись с классными, интересными гостями, а раньше вот все время уходило на монтаж, и это, конечно, сильно улучшило, да, нашу жизнь. Да. С тех
пор, я бы сказала, на монтаж и еще на всякие переживания о том, сколько у нас подписчиков, мне кажется, это тоже. Сейчас мы как-то все растет органически, очень медленно, но растет. Подписчики приходят, и мы делаем свое дело для, ну, около 1000 людей, да, но делаем хорошо, и надеюсь, вам всем это нравится.
Да, да, да. Мне кажется, что сейчас ко многим людям приходит осознание, что количество не имеет значения, что всегда можно накрутить подписчиков. Как бы раньше были настолько сфокусированы на цифрах, как бы это просто то, что можно легко измерить, да, поэтому это всем видно. Но на самом деле цифры — это далеко не самое важное. Когда фокусируешься на процессе, то сразу ты становишься намного счастливее. да, и делаешь, да, свое дело радостнее.
Все, мне кажется, на этом, на самом деле, апдейты закончились. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, или если, опять же, вы наш гость, и вы хотите поделиться апдейтом, все пишите нам. Мы всегда рады всем отзывам и общению.
Ей! Да. Спасибо, что вы с нами.